Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – историки Сергей Аркадьевич Иванов и Дмитрий Эдуардович Харитонович, а также писатель Антон Соловьев. Тем нашей передачи «Верим ли мы в чертей и в ад?» На самом деле, кажется, так мы называем это шуточно, а там пласты и пласты культуры, жизни, переживаний и загробной жизни. Вот об этом мы сегодня поговорим с нашими уважаемыми гостями. Мой первый вопрос. Антон, мы вас пригласили, понятно, как представителя молодежной субкультуры. И нам всем интересно, что вот молодежь по этому поводу думает или вообще она не думает. Вообще, как обстоят дела с метафизикой у нашей сегодняшней молодежи?
Ну, на самом деле, тут стоит провести четкую грань молодежи. Сейчас вот нет четкого разделения, как вот, допустим, было в 80-е, что общее как бы направление молодежи, массовой культуры и субкультурное. Сейчас практически вся молодежь, особенно которая живет в больших городах, она относится к какой-то субкультуре. Но именно вот то, что связано с сакральным, с мистикой, с религией, это больше та часть субкультуры, которая интересуется древностью истории. Это и реконструкторы, и представители ролевого движения, и занимающие старинными танцами. В общем, это какая-то одна такая большая семья с разными такими комнатами, где они живут. И вот там, на самом деле, переплетение различных и культурных традиций, и религий, оно создает совершенно фантастические...
Мозаику, да?
Мозаику, просто потому что человек может себя одновременно считать и язычником, и христианином. Он может участвовать там в каких-то полуфольклорных, полудействительно религиозных праздных неоязыческих, но не только масленица, а и всех календарных. Начнем с того, что все вот сезоны концертные, фолк-рок музыки и фольклорные, они приурочены к календарным языческим праздникам. Это Билетейн, Самхейн, Хэллоуин. И поэтому как бы это все переплетается, и очень много этим интересуется. Не только читают на какую-то фантастическую литературу, но и читают достаточно серьезную, которая очень много появилась сейчас переводной и наших авторов. И, в общем-то, сказать, что в мистику верят очень сильно, и причем в самую разнообразную, то есть верят практически во все.
Верят во все, хорошо. А вот верят в Бога, это понятно. Но всегда возникал вопрос, а кто же та нечистая сила? Как молодежная субкультура относится именно к тем, ну, опасным для человека существам и явлениям, которые могут нас затянуть в ад, если, опять-таки, мы в него верим?
Вы знаете, я вот совсем недавно, как ни странно, перечитывал книгу Орлова, написанную без малого 100 лет назад, как раз рассказано о том, как дьявол, в общем-то, воспринимался разными поколениями людей. Собственно, то, что он описывал именно Россию где-то своего времени, да, 19 века, оно ничего не изменилось. Молодежь по-прежнему, помимо креста, носит различные обереги. Кто именно относится к субкультуре, именно связанной с историей, они носят и языческие обереги, которые производят специально в массовом порядке для них, как штучные экземпляры, так и какой-то массовый товар. И это и молот Тора, и знак Осириса, и что-то из индийской мифологии. Вот, значит, раз они это носят, они, многие говорят, что сознательно считают, что это их бережет от нечистой силы. И потом есть такое направление именно не то, что вот вовне, а то, что вот внутри города, то есть некая нечистая сила, которая в городе их преследует. То есть это, например, очень много рассказываются истории таких полуфантастических, уже именно легенды мегаполиса, о том, как кто-то не под ноги лешего блуждал их по метро, они не могли на станции выйти. Рассказывают про различные совершенно чуть ли не превращения бездомных в обувь, которые бездомные сидят возле станции метро, а в ночи они превращаются в оборотней и подкарауливают кого-то. Я это, в общем-то, в своей последней книжке «Любви нет» использовал. Все фольклор полный обвинений в призраков верят. Верят в проклятые места внутри города, верят в энергетический центр. Например, вот у молодежи считается, допустим, район от Ленинского проспекта, там, где Нескучный сад и Старый Арбат. Это сильные энергетические места.
Они, но положительные.
С одной стороны, положительные, а с другой отрицательные. Вплоть до того, что говорят, что это место сейчас затемнилось или это место засветилось. То есть уже так вот, такие вот разговоры.
Понятно. Хорошо. Вы, Дмитрий Иванович, так яростно кивали, когда мы услышали про книжку Орлова. А расскажите нам подробнее, что это за книжка?
Ну, это книга «История отношений человека с дьяволом», вышедшая в 1910 году, но на самом деле она начинает достаточно длительную традицию и отечественных, и зарубежных исследований, вплоть до вышедшей совсем недавно книги Мишембле «История дьявола» на вполне русском языке.
То есть, значит, перевод хороший.
Да, или в известном словаре средневековой культуры, вышедшем в свое время относительно недавно под руководством, к сожалению, ныне покойного нашего великого историка Алона Яковлевича Гуревича, моего учителя Сергея Аркадьевича, его давно и хорошо знал. Вот там есть статья «Дьявол», не будем показывать пальцем на автора этой блистательной статьи, не будем показывать пальцем, не надо.
Ну, кто-то, тем не менее, среди нас догадался, и кажется, это вы. Хорошо.
Вы, да. Так вот, дело в том, что это действительно некая традиция, но следует сразу сказать, что там, то, о чем говорил Антон, вот это вот современный фольклор, это пытаются изучать научно только некий круг учеников Сергея Юрьевича Неклюдова, есть такой фольклорист, занимавшийся когда-то сказками, а теперь современным фольклором, он сам, его ученики, там, аспиранты и так далее. Поэтому, если какие-то вопросы будут по этому поводу ко мне, то, к сожалению, я могу только более или менее нормально рассказать о воззрениях и об изменениях них и так далее, на дьявола, на нечистую силу, на загробный мир, его отделение на то, что сегодня называется энергетическими местами и так далее, только по отношению к средневековью, потому что исключительно в этом я могу являться специалистом. Единственное, что я хочу сказать, что это может повлиять и может быть интересно именно современным людям, потому что сегодня начинается очень сильное, ну, не сегодня оно началось, увлечение именно медиевистикой средними веками. Ведь обратите внимание, практически все фэнтези от Толкина до Семеновой, они построены именно на тех или иных играх со средневековьем, западным, восточным, византийским, восточным, славянским средневековьем, вплоть до того, что известные слова молодежного сленга «гламурно» и «готично», они, между прочим, имеют тоже исход и восхождение, включая «гламурно», к средним векам. Понимаете? А вы знаете, что такое «гламур»?
Ну, мы знаем в сегодняшнем значении.
Я говорю на нашу с вами сегодняшнюю тему. На самом деле не гламур, а глэмор. Потому что амо значит французское, да, звукосочетание. Это слово, означающее вот в свою Уэбстера шарм, чарм, привлекательность. Оно на самом деле происходит от кельтского, представляете себе, современное увлечение всеми кельтскими духами, феями, гоблинами. Все оттуда, от кельтского. Grammar, который совершенно случайно совпадает с английским grammar-грамматика, с тем же значением, от слова grammar, магия, это свойство, которым влюбленные феи наделяют своих избранников, и по преданию Томас Лермонт, якобы предок Михаила Юрьевича, именно первый шотландский поэт, был наделен этим чувством от влюбленных
феи. Тот самый гламур, о котором... Не устают говорить по телевидению, по радио, везде. Это все-таки магия.
Конечно, это магия очарования. Магия, то есть тоже восходящая к средневековью, к то ли нечистой, то ли не совсем нечистой, а наоборот получистой, как феи силе. Так что это все и сегодня имеет место быть.
Сергей Аркадьевич, а вот посмотрите, наши либеральные философы, да даже и не либеральные, начиная, кстати, с таких писателей, как Достоевский и Соловьев, занимали такие протестантные позиции по отношению к нечистой силе и к аду. Ну, как все верили и хотели верить. Ну, вспомните, например, Бердяева, который бунтовал в самопознании, он просто бунтует. Вот если будет ад, и если вообще все так сложится метафизически, как обещает церковь, то вообще зачем я жил, зачем, что происходит? Вот мне бы хотелось понять тенденцию. Понятно средневековье, понятно 19 век. Как вот сейчас, есть ли тенденция делать акцент на этом, или наоборот, все-таки верить в светлое и подчеркивать в метафизике явления восходящего порядка, те явления, которые нам приятны?
Ну, есть тенденции и та, и другая. Ну, вот либеральное богословие, в частности, например, Александр Мень, насколько я знаю, он поддерживал идею так называемого апокатастасиса. Это давний спор в теологии, неразрешимый, принципиально неразрешимый.
Расскажите о нем, это интересно.
Идея, значит, ведь в античности считалось, что происходит вечное возвращение, и в конце концов вот мир вращается по кругу, вселенная приходит к свою исходную точку после некоего очистительного там огня. Вот. А христианство этот круг разомкнуло и сказало, что нет, мы идем в некоем направлении, которое будет финальной точкой, и все. И на этом все закончится. И наступит вечность, а время закончится. А что же тогда будет, значит ли это, например, что все проклятые так навсегда прокляты, да, или вот все-таки...
Болезненный вопрос либерального религиозного сознания.
Да, и, между прочим, никакого единого ответа на этот вопрос нет. Вроде бы, изначально один из ранних христианских богословов Ориген говорил, что обязательно мир возродится в счастье. Между прочим, не только Ориген-то был впоследствии осужден как еретик, а вот, например, такой совершенно законный отец церкви, как Григорий Ниский, почитаемый церковью сегодня, один из так называемых великих каппадокийских отцов, он тоже считал, что будет вот апокатастасис, что весь мир как-то в какой-то момент возродится, и все проклятые будут прощены, и наступит всеобщее счастье. Церковь с этим не согласна большей части своей истории. Но, в общем, этот спор идет вечно, он не может прекратиться. И вот, в частности, действительно, вот на последнем этапе вот либеральные богословы вроде Меня также, выступали за это, финальное, конечное прощение всех. Но это вопрос, который принципиально не может быть единого ответа, потому что, действительно, или все так безнадежно, или, наоборот, все так радужно, но ни тот, ни другой ответ не могут, на самом деле, удовлетворить человека.
Вот поэтому мы и занимаемся этим вопросом. Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» московской студии, автор и ведущий Виктор Рафиев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях историки Сергей Аркадьевич Иванов и Дмитрий Эдуардович Харитонович, а также молодой писатель Антон Соловьев. Мы говорим о том, верим ли мы в чертей и ад. Тема, на мой взгляд, действительно вечна. Пожалуйста.
Я хотел просто параллель к Сергею Аркадьевичу. Дело в том, что, я не знаю, мне что-то не попадалось ничего подобного у восточнохристианских мыслителей, но на Западе, у западнохристианских средневековых, очень был серьезный спор о том, когда же решается судьба человека, в момент ли его смерти или на страшном суде, и то, и другое вызывает противоречие. Если в момент смерти, то как же быть тогда с уникальностью страшного суда? Если на страшном суде, это как быть с молитвами сегодня за души умерших?
Это тоже, кстати, вечный вопрос, который меня терзает.
И в начале 14 века авиньонский папа Иоанн 22-й заявил, что, значит, решиться все будет только исключительно на страшном суде, что покойные, ушедшие, спят как бы до того, как они воскреснут телесно, а рад и ай, вот, они то ли их еще не существуют, то ли есть, но пустые.
На смертном... Вот сейчас.
Да, вот сейчас.
На вообще смертном... для всех.
Для всех.
То есть Данте предвкушает
Данте
только.
Данте ничего подобного и никогда. Так вот, его заставили на смертном одре. Он выступал не от имени церкви, а как частное лицо. Такое у них это, что называется, можно. Отречься от этих, вот буквально перед смертью учений, когда он, наконец, упокоился, один из кардиналов вздохнул и сказал, ну вот теперь он убедится, что ад уже существует. Вот, было сказано про данного папу. То есть ведь и здесь... проблема. Когда и где решаются? Существуют ли муки сегодня? Над чем? Над душами. Значит, да, и такое мнение вполне существовало. Видение Веттина, который узрел там на том свете, ходил по аду, именно аду. Первым человеком, попавшим в рай, в теле был только Данте. Все средневековые видения...
И то свои по имени.
Люди ходят только по аду во всех этих самых видениях. В теле в состоянии блаженства попасть невозможно. Он увидел там великого императора Карла Великого в короне, и тело его все сияло солнечным светом, кроме одного органа, да-да, вы правильно угадали, который грыз еще вдобавок страхолюдный дракон. И ангел, вводивший Веттина, сказал, что никто не избежит наказания, даже такой великий воитель, за веру, потому что грешил, женолюбив был. Но Господь всемилостив, и когда настанет страшный суд, то все в порядке. Дракон упадет, и уже там все, что надо, засияет этим самым небесным светом.
Можно ли понять так, что страшный суд будет более либеральный, чем то, что нас ждет сразу после смерти?
Да, потому что вот то, о чем говорил Сергей Аркадьевич, сочинение Оригена и всех прочих, вот, так сказать, все воскрешения, вот, и там, я не знаю, уже в более близкое время этой мыслью там Мережковский баловался, насколько серьезно, насколько, как писатель, мне сказать трудно, но идея такая, что даже дьявол будет в конечном итоге, вот то, о чем говорил Сергей Аркадьевич, даже дьявол в конечном итоге будет прощен и снова станет тем самым Серафимом Люцифером в окружении Бога, и все вернется только в идеальный состояние. Да, более либерален страшный суд, чем наказание, идущее сразу же после кончины. Вот была и такая версия.
Антон.
Ну, честно говоря, это слышать и читать до этого было там не ужасно, и не только я так считаю, но практически вся молодежь современная. Я могу, может быть, удивить, не удивить, но современная молодежь, даже которая воцерковленная, ходит в церковь, она даже, ну, может быть, говорит, что она верит, но на самом деле, я знаю, настроение не верит ни в страшный суд, ни в ад, который описал Данте и который у отцов церкви. Там все началось, в принципе, с того, когда вот возникла эта бит поколение, потом хип поколение, на которое очень сильно повлияла индийская философия, и произошел удивительный синтез христианской философии и индуистской, и буддийской. Вот первые писатели, которые вот именно это затронули очень мощно, это были и Герман Гессе, и очень мощно Керуак в «Паломниках Дхармы» это описал, именно настроение, и оно осталось до сих пор. Я встречался с такими вот уникальными верованиями, вплоть до того, что молодые люди, совершенно сознательно и действительно будучи при этом вменяемы, верили в то, что на самом деле они пришли в Москву в наказание, то есть они воплотились в Москве в огромном мегаполисе для искупления, а на самом деле они пришли из каких-то фантастических миров, похожих и на Средиземье Толкина. Многие из них при этом могут вспоминать что-то из этого, какие-то странные языки, чертят руны, пытаются наладить какой-то ментальный контакт с тем миром, с которого пришли. И они считают, что вот Москва – это, с одной стороны, вот город какой-то, чтобы их всех вместе для какой-то определенной цели собрать, то есть какой-то некий перекресток, с которого собрались с разных миров. А с другой стороны, это и форма наказания, потому что здесь этим вот людям, пришедшим из каких-то таких светлых миров, типа какого-то фантастического Авалона, где такой просветленный феодализм, где феи живут, эльфы, и они попадают в этот страшный мир, где им, в общем-то, для того, чтобы тоже костюмную игру шить, приходится там работать каким-то менеджером по продаже сотовым телефоном день и ночь. И поэтому они это, собственно говоря, с одной стороны, какая-то отдушина, да, а с другой стороны, это вот показатель того, что современное поколение, уже те, кто родился после 84-85 года, они не готовы к тому, чтобы принять идею глобального суда, глобального наказания. Они все-таки...
И вечного наказания.
Вечного наказания.
Да.
Они... все-таки большинство склоняется к идее персонального суда над каждым человеком.
Ну, вы знаете, в средние века существовали тоже всякие идеи, весьма противоречивые на этот счет, а поскольку церковь окончательных ответов не давала, особенно православная церковь уклонялась от вопросов, которые были важны людям.
А то вот это, ну, да, тоже важный момент. Почему православная церковь уклонялась? Западная церковь пыталась в этом разбираться, да, и занималась, в общем... И светлыми, и темными сторонами. А наша церковь почему?
Ну, православие не склонно к схоластике. Так уж случилось, что как-то принято говорить про такой юридизм католического богословия и такой платонизм греческого богословия. Ну, неважно, ну, как бы то ни было, ответов она не давала, А между тем, людям-то интересно было, и в связи с этим возникало огромное количество такой, ну, такой парарелигиозной, но не освященной церковью литературы. И как хочешь можно было к этому относиться. Вот, например, очень знаменитый текст, который является отрывком из жития Василия Нового, это так называемое мытарство Феодора. Это мытарство очень популярно были в славянской среде, сотни рукописей существуют и на греческой, и на славянской почве. И вот эти мытарства представляют вот, значит, историю страшного суда, индивидуального страшного суда над одним, над одной душой, непосредственно после отделения души от тела. И этот загробный мир строится в соответствии, естественно, в соответствии с законами той бюрократической империи, которая окружала автора этого текста, жившего в X веке. И там допущение души в ад рисуется как прохождение ею 19 комиссий, которые, собственно, и называются мытарствами, а точнее пунктами сбора дани. Ну, это же мыто, как и мытище, да, мытище, да, это пункт таможенного сбора. Вот, и там в этих таможенных пунктах сидят комиссии из бесов, и в эту комиссию предстает душа. Значит, допустим, комиссия занимается вопросами пьянства. Вот, они поднимают архивы бюрократической же империи, говорят, а вот такого-то числа, такого-то года ты, милочка, выпила и захмелела, столько-то кувшинов вина, у нас тут все записано. И она, значит, да, вынуждена признаваться, что да, вот пила.
И это идет ей в минус.
Да, это ей идет в минус. Потом она в другую идет комиссию и так далее. Между прочим, забавное наблюдение, что в комиссии, которая занимается проблемами гомосексуализма, почти никто не проходит эту комиссию, объясняют нам. Но, как к счастью Феодоры,
никто не проходит. Да? То есть,
так или иначе, почти у всех что-нибудь такое есть. Поразительным образом Феодора признается, что и у нее в подростковом возрасте был гомоэротический опыт, но бесы говорят, что женщин мы за это не судим, только мужчин.
Вот всегда женщина везет. Да,
Уголовный кодекс СССР.
Да, да, абсолютно, как Уголовный кодекс СССР, абсолютно. Вот, и, значит, вот тут вот такие оказываются, значит, такие представления. В других видениях другие представления. В некоторых видениях кажется, что это загробный мир, это такая огромная камера предварительного заключения, где все вот сидят в ожидании вот этого финального страшного суда. В некоторых видениях ангелы с бесами приносят весы, и на весах начинают взвешивать грехи и добрые дела. И вот там всякий раз оказывается, что какой-нибудь последний момент, там, не знаю, какой-нибудь платок, которыми человек слезы утирал, когда каялся в своих грехах, перетягивает огромное
количество. Ну, это какой-то Достоевского.
Да, и так далее. Ну, в общем, все это не давало ответа на вопрос о том, как это все будет. Это были индивидуальные взгляды.
На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях историки Сергей Аркадьевич Иванов и Дмитрий Эдуардович Харитонович и молодой писатель Антон Соловьев. Тема нашей передачи, если кто еще не понял, верим ли мы в чертей и ад. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Генеральный директор Национального музея русской водки Александр Никишин, гость программы «Лицом к лицу».
Роботы – неживые персонажи живого журнала. Об этом в программе «Радиоблог».
Журнал «Мужское здоровье» в гостях у программы «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода» в Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у Дома правительства прошел пикет солидарности с рабочими АвтоВАЗа. Около 50 сторонников левых движений требовали прекратить увольнение участников недавней забастовки в Тольятти. В Самаре прошла одиночная акция в поддержку активистки оппозиции Ларисы Араб, которую второй месяц удерживают в психиатрической больнице. В Новосибирской области заведено новое уголовное дело против ученых – бывших сотрудников Института прикладной физики Игоря и Олега Мининых. Областное управление ФСБ обвиняет в разглашении государственной тайны. В Ставропольском крае с пищевым отравлением госпитализировано еще 22 ребенка и один взрослый. Всего пострадали 63 человека, сообщила МЧС. Турецкий самолет пытались угнать гражданин Турции и палестинец с сирийским паспортом. Об этом сообщил глава МВД Турции Осман Гюнес. Похитители сдались турецким властям после 4-часовых переговоров. Авиалайнер, летевший с Кипра в Стамбул, был захвачен сегодня утром. Угонщики заявили, что они члены Аль-Каиды и потребовали лететь в Иран или Сирию. Никто из 142 пассажиров не пострадал. Переговоры об освобождении 19 южнокорейских заложников, удерживаемых афганскими талибами, вновь завершились безрезультатно. Сейчас решается судьба заложников. В Кабуле похищена гражданка Германии. Представитель МВД Афганистана сообщил, что похитители увезли женщину из ресторана, угрожая оружием. По другим сведениям, она была похищена на улице. Посольство Германии в Кабуле проверяет эту информацию. В Перу спасатели продолжают разбирать завалы в поисках жертв разрушительного землетрясения. Сейчас известно о 500 погибших. В Казахстане сегодня продолжаются выборы в Мажилис, Нижнюю палату парламента.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Всем мой пламенный привет. Сегодня у нас в гостях историки Сергей Аркадьевич Иванов, Дмитрий Эдуардович Харитонович и писатель Антон Соловьев. Тема нашей передачи – верим ли мы в чертей и ад? Вопрос совершенно не праздный. Все мы когда-либо умрем, кто раньше, кто позже, а вообще довольно быстро. Время несется стремительно. Я в этом году потерял много друзей, и для меня эта тема еще более актуальна. Совсем недавно, вы знаете, дорогие слушатели, умер мой хороший, близкий друг Дмитрий Александрович Пригов, которого этот вопрос тоже очень-очень-очень волновал. Мне, кстати говоря, после смерти приснился мистический сон, я про него не расскажу, но этот сон навеял меня тоже отчасти на эту передачу. Дмитрий Эдуардович, а вот все-таки вопрос у меня более-менее личный. Вот смотрите, вы так хорошо это знаете. Вы знаете Средневековье, вы знаете, что происходит вообще в этой сфере. А вы себе, вы допускаете это знание в себя? Или вы, как французские аналитики говорят, это культура, а я живу в частной жизни? Что вы фильтруете, а что вы не фильтруете?
Я сразу говорю, я живу частной жизнью, и мой личный опыт и тяжелых болезней и утрат остается моим собственным внутренним жизненным опытом, о котором я, простите меня, говорить публично не хотел.
Хорошо.
Я бы хотел сказать, да, если позволите, несколько слов о другом, в продолжение того, что сказал Антон. Дело в том, что вы, Антон, сказали, что вот эта вот идея соединения с Востоком, с неким переселением душ, с этим всеми идеями метампсихоза и так далее, это очень характерно для сегодняшнего дня. Но дело в том, что это не сегодня родилось. И очень влиятельные, значительные, различные еретические течения средневековья, вот начиная от восточноевропейских богомилов и на запад к катарам, они же альбегойцы и так далее, там ведь было в сущности своей примерно то же самое. Ад отсутствует. Ад – это наша земная жизнь. Мы за грехи наши, как полагается в колесе сансары, в чем угодно, умираем и перерождаемся, пока мы не переродимся в высшей форме совершенного, так это называлось в катаизме, лица, которые там, здесь серьезные христианские мотивы тоже есть, живет апостольской жизнью, там бессеребренник, не имеет где преклонить голову и так далее, целомудренен, не употребляет животной пищи, тоже явно с Востока, потому что можно ведь и в животное душой переселиться, и после своей смерти попадает в рай. Страшного суда не будет. Все, рано или поздно, пройдя вот всю эту самую цепочку, достигнут состояния перфекта, перфектуса совершенного, и попадут в рай. На этом земное существование закончится. Это средневековое учение. Ну, после крестового похода, помните, во всех учебниках было, а как отличить, когда спросили у вождя крестоносцев.
Убивайте всех.
Да, убивайте всех, Господь там отберет своих. На самом деле, это еще несколько десятилетий тянулась традиция, но постепенно исчезла. Ну, то есть, это мета не только сегодняшнего дня. Я не знаю, какие были эти учения у богомилов. Это уж...
Ну, расскажите. Сергей
Аркадьевич, да. Восточный.
Сергей Аркадьевич, расскажите.
Ну, нет, не возьму сейчас в честь Богомилых, просто не знаю, не помню, как были представления о загробном их мире. Они действительно, они были дуалистичны по определению. Они утверждали, что дьявол существует. Они утверждали, что зло является таким же конституирующим принципом мира, как и добро, в отличие от христиан, которые утверждают, что зло – это просто отсутствие качества, так сказать. И это важно.
И в любом случае отклонение от нормы, назовем это.
Да. А вот для катаров и для богомилов и павликиан это был абсолютно равноценный принцип мироздания, они ему поклонялись, и есть много всяких легенд.
Кстати говоря, замечательное определение зла, да? Отсутствие качества.
Да. Но это лишь один из возможных взглядов на дело, да. Это такая платонистическая, значит, вот составляющая в христианстве. Мне бы вот как хотелось повернуть наш разговор. Ведь, собственно, сам дьявол и бесы совершенно по-разному выглядят в разных культурах и на разных этапах культуры. Вот насколько я могу судить, в западном средневековье, особенно в позднем, господствовал такой всеобъемлющий ужас перед сатаной, перед дьяволом, его изображали всякими ужасными образами, он там ходил с рогами, с хвостом, с копытами, обращался в разные вещи, и люди все время как-то чувствовали его присутствие тут рядом. А вот для восточного христианства, во всяком случае, византийского, это не характерно на самом деле. Вот дьявол в сущности не изображается в византийском искусстве, а тот, кого считают дьяволом в иконописи восточно-христианской, это на самом деле не дьявол, это персонификация Адеса, вот Аида, подземного царства. Он такой огромный, серый, но он абсолютно не дьявол, он просто вместилище, он персонификация. А дьяволы, они мелкие, маленькие такие бесики, да, они вот изображаются крылатыми такими, но они смешные и маленькие. И они скорее пакостники, чем вот такой всеобщий, всеобъемлющий такое зло. И, например, вот когда является дьявол во всяких видениях на Западе, он в сущности тоже такой пакостник. Это очень интересно. Дело в том, что я проверял, вроде Михаил Афанасьевич Булгаков не мог знать того текста, о котором я сейчас упомяну. Это житие Льва Катанского, текст 8 века, и там фигурирует злой колдун Илиадор, который продает душу дьяволу, дьявол к нему является верхом на олене, тот ему душу продает, он говорит, что вот сейчас я тебя наделю правом творить зло. Ему помогают бесы, которые ставят ему, значит, под начало. А какое же зло творит? Он на рынке обращает деньги в камешки. Знакомый, не правда ли, мотив нам. Он создает у дам, которые шествуют по улице, оптическую иллюзию, что откуда-то много воды натекло, и заставляет их задирать юбки. Он вселяет похоть в девиц, и они из окна выпрыгивают, аж только чтобы, значит, вот убежать от родительской власти. И так далее. Он творит всякие напасти. Когда на ним начинают гоняться, он ведет совершенно себя, как кот-бегемот. Он говорит, ой, как мне страшно, ой-ой-ой, я боюсь, и тут же исчезает. Он ныряет в чашку с водой. Он говорит, я так боюсь, принесите мне воды. Приносит воду, он ныряет в эту чашку и исчезает. И так далее, и так далее. Он убеждает своих преследователей в результате последовать за своими практиками. Он говорит, снимите с себя кресты все. Давайте-ка мы сейчас все перенесемся там, его хотят на суд везти в Константинополь. Он говорит, ой, на корабле плыть скучно. Давайте я вас всех сейчас быстренько с собой перенесу прямо в Константинополь. Пошли в баню. Пошли в баню, значит, кресты снимите, суньте голову в шайки. И вытащили они голову из шайки, они тоже в бане, но уже в Константинополе. Но зато без крестов. И так далее. В общем, все эти восхитительные приключения, которыми упивается автор жития, невероятно напоминают приключения, значит, нечистые силы в романе «Мастер и Маргарита», но они же свидетельствуют о том, что нечистая сила – вещь скорее смешная. Они такие действительно пакостники, они скорее похожи на дьявола из «Братьев Карамазовых». Вот такие какие-то действительно странные господа. И всеобъемлющего ужаса перед нечистой силой в Византии не наблюдается.
Но тем не менее, вот посмотрите, все-таки западная церковь разрешила верить в чистилище, и можно потихоньку отмыться. А вот эти благодушные дьяволята, они навсегда, они с нами будут навсегда, если мы будем вести себя неправильно. И тут, в общем-то, эта вечность становится очень большим отрицанием качества. Да, пожалуйста.
Я хотел сказать, что и в западном все-таки средневековье подобное то, о чем говорил Сергей Аркадьевич, во всяком случае где-то до 14-го даже века включительно вполне существовало. Только одно...
Что вы имеете в виду? Что
представление,
подобное?
Во-первых, две вещи. Первое. Представление о дьяволе как мелком пакостнике. Житие святого Седрика. Идет святой Седрик. Навстречу ему бежит бес и держится за щеку. Стой! Бес, именем Господа заклинаю тебя, расскажи, что откуда. И бес начинает хныкать. Ну да, да, проник в женский монастырь. Ну да, забрался в келью к благочестивой аббатиссе. Ну да, засунул ей руку под ризы, а она сразу драться. Знаете, она получает, дает ему оплеуху, и он уходит. Более того, я не знаю, если это в восточной, Сергей Николаевич скажет, в традиции, но в западной традиции есть рассказы о добром дьяволе. О дьяволе, да, который, это нечто потрясающее, был слугою некоего рыцаря. Когда заболела жена этого рыцаря, и для ее излечения необходимо было достать молоко аравийской львицы, он тут же через несколько минут принес, она выпила и исцелилась. На вопрос, а как тебе это удалось вот сделать, этот самый слуга рыцаря признался, что он дьявол. Рыцарь не мог его оставить, щедро расплатился. Куда девал деньги данный дьявол? Он попросил пожертвовать на колокола для местной церкви. У некоего, второе и последнее, у некоего купца был приказчик, совершенно изумительный, приумножил богатство хозяина своего настолько, что тот его сделал своим наследником и выдал свою дочь за него замуж. Через год, правда, зять явился к тестю в подлинном обличии и сказал, что он уходит обратно к себе в ад. Лучше вечность в преисподней, чем год жизни со сварливой женщиной.
Вот,
так что вот вам добрый дьявол.
Я хотел задать вопрос, понятный всем. И если молодежная субкультура, то без сатанистов не обойтись. А что такое сатанист? Вам приходилось исследовать это направление молодежной
субкультуры? Вы знаете... Честно говоря, вот что плохо, что многие вот именно массовая большая журналистика для взрослой аудитории, она по своей информационной осведомленности, она отстает лет на 10 как минимум. То есть, допустим, представители РВО движения до сих пор рисуют в плащах с деревянными мечами, когда у них там одежда стоит до $500 один костюм. Также и с сатанистами. Сейчас идет разжирение. Да, есть действительно маргинальные сатанисты. Они очень напоминают тех, которые вот рассказывают, что они там пьют кровь кошек на кладбище, рисуют везде пентаграммы, а потом идут себя напивают, устраивают оргию на кладбище и расходятся по домам. Вот. Но на самом деле сатанисты есть совершенно разные. Есть, например, люди, люцифериане, которые, в общем-то, никогда не будут убивать человека, не будут... Это люди, которые убеждения. Допустим, есть в субкультуре такое понятие, как темный человек. Есть, допустим, светлый человек и темный. Может быть, вам, конечно, знаком, наверняка знакомый творчество Лукьяненко Сергея.
Который у нас нередко появляется на нашей передаче.
Не знаю, насколько его осведомленность именно про молодежь субкультуры, но очень многие... Почему она пришла, эта книга, так сильно по душам молодежи? Потому что он очень многие вещи просто угадал. Именно те взаимоотношения, что есть люди темные, и темный может делать добро. Вот это принципиальное отличие от христианства. Так и вот есть люди, которые убеждены, что их вдохновляют темные силы. Есть рок-группы, которые используют практически каббалистическую сатанинскую символику, но при этом не способны на какие-то именно с точки зрения уголовного кодекса преступления. И есть маргинальные элементы. Тут все очень сильно переплетается, и под словом сатанизм можно перевести такую огромную и совершенно диаметрально противоположные взгляды. И вот если...
Как под словом социализм.
Да, как и под словом социализм. И поэтому вот, это если поклонники это Лавея, и есть демонисты, как средневековые, которые сами пытаются сейчас вызывать и говорят, что даже у них это получается. Вот. И есть те, которые люди, которые ближе, наверное, называют себя темными, может быть, даже считают себя, может быть, слугами дьявола, но их философия это слабого ницшанская философия, именно макиавеллистическая. То есть это жесткий контроль, такое жесткое право зрелища. Это может быть даже некая тенденция такой особенности корпоративной современной молодежной стремления к власти в фирме, занять свое место в нише, вот это вот. То есть это все очень разное, и под это слово «сатанистка» именно в том плане, которое, ну, понимается, оно практически уже исчезло.
Дмитрий Иванович, а вот смотрите, у Фауста, да, Гёте написал произведение, если убрать там Мефистофеля, его не будет. Не будет ни Фауста, не будет ни произведения, ничего. И ведь Фауст тем и интересен, что он ведет диалог с Мефистофелем. И более того, ему важно понять законы мира и законы и нынешнего, и сегодняшнего, и то, что нас ожидает за гробом мира. И почему-то это он идет на сделку с Мефистофелем, а не ищет среди, например, ангелов или херувимов и так далее. Видите ли вы так эту проблему, что дьявол-то как раз может нам дать, это после того, что Антон говорит, какие-то наметки на то, что нас ждет потом, в то время как чистые силы молчат и на это дело не откликаются?
Ну, я не думаю, что здесь дело в этом. Действительно, дьявол, как партнер Бога, безусловно, начиная от пролога на небесах в том же самом Фаусте и заканчивая вступлением, вступительной главой, да и отдельными там вставочками в Иосифе и его братьев у Томаса Манна, где как бы тоже и оттуда, и отсюда идет разговор, это безусловно. Но ведь дело в том, что сам Мефистофель объясняет, что он часть той силы, как вы помните, часть, да, которая творит добро, желая зла. И в этом смысле действительно, ведь есть и вполне ортодоксальные учения, опять-таки средневековые, я думаю, что это и на Востоке, безусловно, было, о том, что дьявол есть персонификация Божьего гнева, и уже этим одним...
Палач Господа Бога.
Да, и выполняет тем самым страшную, но, увы, совершенно необходимую функцию. Безусловно, связь... Почему это касается именно...
И это не еретическое представление.
Нет. Нет. И это почему это также касается именно Гёте и именно Фауста, включая не только Гёте, но и народную книгу о Фаусте, включая Марло и так далее, и так далее. Ведь не забывайте еще, что дьявол есть, ну, некий, что называется, хранитель высшего знания и высшей мудрости. Настоящей мудрости. Вспомните, кстати, по-моему, это византийская по происхождению версия, которая в конце концов дошла до Рюдбефа, этого самого действия о Теофиле, известный в переводе Блока, хотя, по-моему, по происхождению о неком, ну, там уже 13 век, поэтому он имеет отношение к Парижскому университету и так далее, то, что в византийский источник не было, но именно желая получить всеобщее, там, максимальное знание, как я объясняю своим студентам, красный диплом он хотел получить, он продал душу дьяволу. Правда, это входит все в цикл, связанный с чудесами Богоматери. Но сама идея продажи душу дьяволу не за материальное благо, а за некое сверхзнание, оно имеет место, и в конце концов это дойдет и до Фауста, ведь он же знания в том числе ищет. Ну, правда, другое дело, что не забывайте, что он все-таки человек эпохи просвещения. Я имею в виду Гётовский, ну, Фауст, понятно, а не да. Фауст народный.
Сергей Аркадьевич, а вот у меня к вам такой вопрос. Вот посмотрите, мы все знаем, что с ортодоксальной, вот, христианской точки зрения, все-таки ад – это страшная вещь. А с другой стороны, люди грешат, и вот вы замечательно провели эти 19 комиссий, видимо, значит, есть 19 пунктов, по которым можно попасть в ад. И тем не менее, даже вот какая-то совершенно невинная женщина, и то у нее какие-то даже аж прегрешения гомосексуального характера прямо невероятные. Так что же получается? Мы знаем, что там страшно, тем не менее грешим. Есть ли вообще в литературе, в культурных источниках объяснение того, почему что наша природа, что она действительно уж так хочет и выпить, и закусить, что даже не боится ада? Как объясняют это, вот, скажем, с точки зрения ну, допустим, религиозного сознания, как без нее такую уж аж слабость человека, что даже несмотря на то, что это будет навсегда, да еще тебе там, что там они там отгладают, ну, что-то такое, в общем, довольно болезненное, видимо. Но и тем не менее, как это вот, есть какое-то объяснение на этот счет?
Повреждение человеческое. Повреждение. В результате первородного греха, так, видимо, ответил бы религиозный человек. Я как-то
заявил. Повреждение.
Ну да, да, конечно, потому что изначально наша изначально чистая природа повреждена первородным грехом.
Ответ принят, кстати говоря.
Вот. Другой вопрос, точно. Так сказать, мне, да, как человеку секулярному, несколько странно, такая провокативность, да, Божьего акта, все-таки как-то, ну, что ж столько искушений-то раскидывать на пути человека, нехорошо. Вот, и действительно...
Хотя бы и первородный грех, и тоже, в общем, в какой-то степени,
да,
было...
Ну, это плата воли, за свободу, да, это плата за свободу воли, так отвечает, да, эта теология. Это плата за то, что человек свободен выбирать между добром и злом. Но я хочу обратить внимание вот на что, что на самом деле на всем протяжении Средневековья на самом деле сосуществует два подхода к аду. Такой, я бы сказал, пенитенциарный для масс, это для хамов, на самом деле, чтобы они хоть чуть-чуть, что называется, Бога боялись, да, ну, и им рассказывают, что с ними будут делать, какие вот, как их будут на сковородках поджарить, как их будут крюками драть и так далее. Вот вся эта фантазия дикая, которая, разумеется, отчасти отражает кошмарную пыточную реальность средневекового суда. Но это было все-таки для быдла. А для богословов была совсем другая философия. Она говорила о том, что на самом деле, поскольку Бог благ, а поскольку нет ничего вне Бога, то не может быть, значит, чтобы Бога не было в аду, а значит, это на самом деле метафора, а значит, это один и тот же божественный огонь лижет и тех, и других, просто для праведников он их освещает, а для грешников он мучителен, и это все на самом деле не более чем метафоры состояния души, отпавшей от Бога, весь этот ад. А все идеи про вилы, крючья и кипящие котлы, это все для быдла.
Интересно, что Богородица, которая посещает ад, она же тоже не для быдла посещает, а для тех, которым она действительно может выразить и сочувствие, и помочь, да, то есть, в общем-то, здесь вот раз появляется там Богородица, значит, не все потеряно.
И есть ведь разные представления о тех же самых муках. Например, тот же самый спор, который был завязан на папу Иоанна 22-го, и то, что проскальзывает у Данте, о том, что одним из мучительнейших сторон ада является то, что человек лишен блаженного видения, он лишен высшего блаженства. Вспомните, в Лимбе даже невинные дети, они не подвергаются никаким мучениям, они там бегают по этому самому лугу со сфоделями, и все у них совершенно замечательно, и Платоны ваши с Аристотелями, но они лишены лицезрения Бога при всем этом.
Они лишены света, да?
В этом смысле, да. И еще одно. Дело в том, что действительно представления об аде серьезно меняются на протяжении, в том числе, Средневековья, и не только, даже по отношению к тому, что, так сказать, хаму, быдлу и так далее. Например, это блестяще подметил в своей статье, кстати, в той же самой нашей энциклопедии о загробном мире Арон Яковлевич, что с поздним средневековьем, эпоха Ренессанса и так далее, когда появляется представление о частной жизни, о личной жизни, об отдельном поведении, ад все больше и больше становится камерой, где люди притиснуты физически телами друг к другу, где невозможно отделиться и уединиться. И давая сноску...
Коммуналка.
Да, коммуналка, но давая сноску к этому месту, Ренессанс привел известную фразу из Сартра: «Ад — это другие». Так что... И это появляется еще в позднее Средневековье. Здесь ведь действительно надо понимать, что это все видоизменялось. Хотя, как мне кажется, вот я слушаю с огромным интересом Антона, кое-что время от времени снова вот сегодня поднимается на поверхность.
Ну вот вы упомянули катаров. Я хочу сказать, да, что это невероятно популярная тема. Есть у молодежи, которая интересуется средневековым историей, две популярные темы. Одна катара, конечно, вторая, вы догадались, тамплиеры. Вот. И, соответственно, это все темы настолько связаны, что вот как...
А что говорит, молодежь ничего не знает, она только играет в компьютерные игры.
Крышу у них набрали, поехала. Да. Это самый распространенный вопрос, который мне задают студент, я читаю историю средних веков.
Но это не Дэн Браун, это совершенно другое. На самом деле, вот как Бартека же сказал Майки Фуко, что может ли нормальный человек в здравом уме интересоваться тамплиерами, да? Но что тут сказать, что с одной стороны, вот интересы к этому есть, но с другой стороны, нету все-таки какой-то фундаментальности именно в массе своей. То есть есть отдельные молодые люди, которые интересуются этим, но нет, и все-таки все обрастает какими-то домыслами, суевериями, уже мифология в мифологии. И вот очень много говорили здесь, именно сравнивали западную церковь и нашу восточную, но нашей восточной русской есть еще одна очень важная тенденция. У нас язычество, несмотря на жесткие обращения, оно не истребили. Я вам привожу пример. По дороге к вам еду. Метро, площадь революции. Там, если знаете, есть собака, которой нос стерт. Все верят, что если за нее подержаться, и все.
Собака пограничника.
Пограничника, да. Собака, да. Там три собаки на самом деле, и у всех стерты носы. И я видел просто, мне рассказали.
И какое, значит, какое суеверие, что надо сделать?
Схватить? Потереть нос.
Так, и что случится?
Можно загадать желание, но мелкое, то есть не глобальное. Там сдача экзамена, удачная покупка. И вот я видел просто разрождение ритуала, когда женщина с ребенком где-то 5-6 лет подошла, поднесла к иконе к этому носу, он потерся, она поднесла поочередно каждой собаке, это получается уже зарождение некого
культа.
Попробу, да. Просто это зарождение обрядов. И я, может, я после того, как мне это рассказали, и я это несколько раз проезжаю эту станцию, каждый раз, когда я еду домой, и вижу, что у нас язычество в России, несмотря ни на что, оно будет неистребимо.
А вы знаете, как, когда Сталин принимал эту станцию, он спустился вниз, посмотрел, походил мимо фигур, вся толпа народа, значит, за ним бежала, и все знали, что это будет замечательно, все прекрасно, а он ничего не говорил. И вдруг уже и скульптор, архитектор опустили головы, и уже члены политбюро с ними перестали разговаривать. Он поднимался, молча поднимается по эскалатору, и все понимают, что эти обречены, и вообще все недовольны политбюро этой станции. Он оборачивается, смотрит на это и говорит: «Как живые! Как живые!» Я думаю, что в черте и в ад верить надо, и мне кажется, очень важно здесь отделять то вот самое сознание черни, которое пугают адом, и то сознание просвещения, да, просвещение, то сознание Фауста, которое, видимо, может извлекать пользу как из добра, так и из зла тоже. Но, тем не менее, я бы не советовал никому из наших радиослушателей попадать в ад, а тем более надолго. На волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – историки Сергей Аркадьевич Иванов и Дмитрий Эдуардович Харитонович. И молодой писатель Антон Соловьев. Кстати, Антон замечательный, очень приятно послушать тоже о том, что в субкультуре молодежи идут такие интересные споры, дискуссии и наблюдения за чертями. Итак, наша тема была «Верим ли мы в черте и в ад?». Спасибо вам большое за участие в нашей передаче. Спасибо.
Спасибо.
Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Елена Колупаева, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире Радио Свобода в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которая не обсуждает тему «Россия только для русских».
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.